братья и сестры, предмет, о котором мы рассуждаем, это душепопечение. Мы сейчас пропели этот гимн и последние слова последнего куплета: «Всей душой своих ближних любил». Я напомню, место записано 21 глава Евангелия от Иоанна, 15 стих. События, о которых будет идти речь, это встреча Господа с Петром после отречения. 21 глава Иоанна, 15 стих. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему: Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: Паси агнцев моих». Я не намерен рассуждать вот об этом стихе, об определенном подходе Господа, как Он нашел подход к Петру, когда поднять эту важную тему. На это можно обратить внимание, что не где-то там во время собрания или в присутствии каких-то, может быть, там посторонних, а за столом, когда они обедали, Господь нашел время, чтобы поговорить с Петром о важном вопросе. Он когда-то выделял себя по отношению других, а здесь Господь так пастырски проявил такой пример душепопечения, нашел время, как поговорить с Петром. А поговорить нужно было, ведь он такой грех сделал, отрекся, при свидетелях это сделал. И вот надо было с Петром поговорить. И вот Господь показал пример душепопечения. За столом задал такой вопрос. И вопрос заключался в следующем: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Ответ последовал. И потом он ему говорит: «Паси агнцев моих». Я хочу обратить внимание только на то, что Господь желал этим примером показать нам и показать Петру, что в служении людям в основе должна лежать любовь к ним. Любовь к ним. Любишь ли ты меня? Любовь к Богу и к ним. Любишь ли ты меня? Паси агнцев. Наше служение, которое мы совершаем, это как раз это служение — пасти агнцев. Тема моей сегодняшней беседы, мы ее заглавим так: «Работа с трудными детьми». Работа с трудными детьми. Я уверен, что в нашем служении у каждого из нас такие дети трудные были. Были, о которых мы размышляли, искали выход, искали подхода, не находили выхода и подхода к ним, а они вот становились вот к нам в каком-то таком, знаете, противопоставлении, себя противопоставляли нам. Я вспоминаю один такой пример. Я не был свидетель этого примера, но мне рассказали братья этот пример. Вот, говорит, один брат нес служение в церкви, ответственность за детское служение. И вот один подросток, ну, настолько так себя плохо вел, такой вот был характер у него, такой вот, ну, по темпераменту он был, ну, более выражен в нем характер холерика, вот такой вот он был, резкий такой вот. И вот так трудно было с ним в группе, и вот он беседовал раз и два, и однажды не выдержал этот брат и говорит: «Убирайся вон, чтобы я тебя больше никогда не видел». А занятия были в молитвенном доме. «Убирайся вон из молитвенного дома». Но он подразумевал с детского собрания, он его как бы так вот проводил. И вы знаете, этот подросточек ушел, и пришел он уже в молитвенный дом лет так, наверное, через 15-20. Нагрешил страшно. Столько лет, можно сказать, жизнь, уже так часть жизни прошла в миру, и потом этот юноша, уже не юноша, а мужчина, приходит в церковь. И во время одного собрания он проходит на покаяние, а этот брат выходит с другого места, этот кается за свои грехи, а тот становится рядом и кается за свой грех, что когда-то выгнал его из собрания, так поломалась жизнь, судьба этого человека. Знаете, трудные подростки, трудные дети бывают у нас в группах. Почему они трудные? На это существуют свои причины. Причины могут быть в семье. Причины могут быть, знаете, в наследственности. Однажды на одном из родительских собраний мы беседовали о проблемах. Проблемы были там по поведению, там вот по способности детей вот к освоению нового материала. Ну, это была проблема такая и по воскресной школе, и по общеобразовательной школе. И один из братьев встал и говорит: ну, я не знаю, что уже мне делать с моим ребенком. Я уже все, что можно, только делаю с ним. А вот он не хочет учиться, он не хочет вот вести себя. Я не знаю, что с ним делать. А я так посмотрел на него и говорю: генетика – дело сложное. Он сам, бедный, 2 срока отсидел, с мира пришел. Ну, что там от ребенка ждать? Я говорю: вот так вот. Конечно, Бог силен все менять, все исправлять, тогда, когда мы правильно будем подходить к детям. При правильном подходе все может меняться. В сегодняшнем нашем рассуждении я желаю, чтобы мы порассуждали с вами на такую, ну вот, серьезную тему. Я прочту стих еще один из Священного Писания. 2 послание Тимофею, 3 глава. Что-что? 2 послание Тимофею, 3 глава, 2 стих и ниже. «Ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Я хочу выделить здесь одно слово из этого такого большого перечня – нечестивы. Люди будут нечестивы. Можно обратить еще внимание, хотя невозможно так утверждать твердо, можно просто обратить внимание, что эта характеристика, она стоит после того, когда сказано «родителям непокорны», а потом сказано «неблагодарны, нечестивы и недружелюбны, непримирительны клеветники», можно отнести даже вот эта характеристика не только людей, но и детей последнего времени. Нечестивые. Кто такие нечестивые? Кто такой нечестивый? Нечестивый – это безбожник, выступающий против Бога, беззаконник. Толкующая литература дает такие направления, хотя там большой перечень, я выбрал только некоторые. Значит, безбожник, выступающий против Бога, и беззаконник. Безбожник – тот, который отвергает Бога. Выступающий против Бога – тот, который делает что-то непосредственно против Бога. А беззаконник – тот, который понимает, что есть Бог, и понимает, что есть Божьи законы, принципы, но он умышленно действует против Божественного закона. Беззаконник нарушает Божественные законы. Мы обратили с вами внимание, что это есть один из показателей общества последнего времени, и взрослых, и детей. Люди будут нечестивы. Я желаю, чтобы в нашем сейчас рассуждении мы немножечко охарактеризовали вот некоторые качества нечестивых людей, и в нашей работе, чтобы были внимательны к тому, чтобы увидели в детях наших, или они становятся нечестивыми, или, может быть, вот как брат Коля здесь говорил о возрастных особенностях, может быть, это просто какая-то возрастная особенность, может, даже на это внимание большого не надо обращать, что там они где-то бросили вещи, и так, и любезно сказать им: давайте вы порядочек сделаете, и все. А может быть, это уже нечестиво, может, это уже конкретные беззаконники, умышленно делающие какое-то зло. Братья и сестры, очень важно вот понять, это умышленность или это просто как вот мы рассуждаем здесь о возрастных особенностях. Просто это пришло и это пройдет. Помочь ребенку пройти этот трудный период. Я желаю немножечко так вот в рассуждении нашем понять, кто такие нечестивые. Хочу обратить внимание на несколько стихах, построить наше рассуждение. Первое место мы прочтем записанная книга пророка Иеремии, 12 глава, 2 стих. Я бы озаглавил бы или выделил бы это место как начало падения. Иеремия 12:2. Я выделю здесь вот такие слова. В устах их ты близок, но далек от сердца их. Иеремия 12:2. В устах их ты близок, но далек от сердца их. Что это за состояние такое? В устах ты близок, а от сердца далек. Начало падения. То есть наши дети могут очень активно участвовать вот, в собрании, на благовестии. Это все может быть, но их внутренняя жизнь, она будет далека от Бога. Это будет что-то похожее, знаете, на художественную самодеятельность. Активные подростки, они на благовестие поедут, они и там, и все сделают. Но живого стремления к Богу вы у них не увидите. Это уже симптом, на которое нужно обратить внимание. Симптом нечестивого человека. В устах Бог близок, а в сердце далек. Когда мы замечаем такое легкомыслие или такое, вот знаете, недалекое мышление вообще о жизни, о служении, ну, к примеру, такой пример приведу, выехали куда-то на благовестие, взяли детско-подростковую такую группу. Они там хорошо попели, все так, люди слушали внимательно. Только благовестие закончилось, какое официальное, и начались беседы. Они пошли там дальше, что-то стали там, знаете, бегать, прыгать, смеяться, где-то толкнули, кто-то упал, кто-то заплакал, кому-то что-то там сделали, какую-то беду. Ну, я не буду детализировать. И эти люди уже стали их вразумлять. Да как вам не стыдно, вы же верующие люди. Вы знаете, вот можно так сказать, что благовестие, ну, вот так вот перечеркнуто было. Красиво пели, все было хорошо, а вот в устах близок, а в сердце далек. Следующий стих. Книга притчей, 12 глава, 10 стих. Значит, тогда, когда Бог далек от сердца, друзья дорогие, здесь начинаются проблемы, серьезные проблемы. Стих, который я прочту, 10 стих. «Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко». Я выделю только вот это слово. «Сердце нечестивых жестоко». Как только Бог стал далеким от сердца, сердце стало жестоким сердцем. В данном месте речь идет о том, что люди жестоко относятся к животным. Праведник заботится о жизни скота, а сердце нечестивых жестоко, не заботится. У нас случай такой был, люди одни переехали с квартиры, а квартира осталась пустая, а собачка осталась привязанная там. И соседи уже смотрят, ну нет, день, два, неделю, там, вторую. Собачка эта сперва скулила, потом перестала скулить, но они как-то не обращали внимания. А потом случайно смотрят, она уже лежит, еле живая, привязана, ни воды, ни пищи. А я так подумал, ну надо же, какая жестокость. Люди съехали с квартиры, оставили собаку привязанную. Никого нет, и вот сердце нечестивых жестоко. А праведник? А праведник, он заботится о жизни скота, братья и сестры. Вот при внимательном исследовании нашим вот, личностей, которые перед нами, мы должны обратить внимание, а как сердце его? В каком оно состоянии? Бывает какой-то поступок, ну такой, между прочим, где-то там шалость какая-то, или это какая-то жестокость? Не просто толкнуть, а толкнуть так, как вот Такой пример тоже приведу. Было у нас бракосочетание в церкви. И в одной семье. И в их семье это был первый брак. Хотя семья многодетная. Но они решили пригласить всю церковь. Мы даем такое направление, чтобы на брачные пиры не звали всю церковь. Ну, какой-то поуже делали круг там. Ну, или молодежь и родственники. Или, может быть, даже там только знакомые. Ну, почему? Большое скопление людей. Большие растраты. Кому это все надо? Ну, бракосочетание в церкви. Торжественно, радостно. Помолились. А уже вот до 1000 человек людей соберутся, и там кто их знает, что творится, так все надо контролировать. Ну, это много трудностей. И даем совет такой, делайте браки такие небольшие. Ну, а тут семья, первый брак у них, они пригласили всех. И вот представьте себе, народу еще столько. И взрослые, и дети. У нас где-то, значит, 300 детей до 16 лет в церкви. Вот 300 членов, 300 детей, 600. Плюс еще приглашенные, так это люди были такие видные среди молодежи, пригласили еще, они другую молодежь из других церквей. Плюс еще неверующие сняли там такой огромнейший актовый зал. Вот. И вот там пока обед такой, люди были сконцентрированы, потом дети удалились там, спортгородок такой небольшой был. И вы знаете, вот случай такой там произошел. Бассейн большой. И дети стали по бассейну, поэтому по краю бегать. И бегали так, ну, догоняли. Там, хотя высота была и небольшая, может быть, ну, 1,20 м или 1,5 м. И вот взрослые заметили, что один мальчик не просто бегал, он старался бегать и сталкивать туда детей, вот туда. Еще подставлял подножки и стал. Один мальчик упал, первоклассник упал, сильно травмировался, сотрясение мозга, вот, гематома, потом и проблемы. Вот жестокость. Думаешь, откуда? Ну ладно, где-то там просто бегали, играли, столкались, а здесь уже такие вот проявления, жестокость. Где-то сделать больно, вот умышленно. Братья и сестры, вот это все в характере ребенка нужно видеть. Это уже почерк нечестивого человека. Это беззаконник, это безбожник, выступающий против Бога. Я желаю теперь обратить внимание, вот если первый стих мы с вами отметили, что это начало падения, когда Бог в устах, а не в сердце. А теперь, когда сердце осталось без Бога, сердце стало жестоко, происходит развитие греха. А третье – это результат жизни, личности без Бога. Я желаю, чтобы мы рассмотрели вот это состояние личности без Бога по 35-му псалму. Хотя можно было еще некоторые взять псалмы или места. Ну, я выбрал именно вот это место, так вот желаю на этом месте остановиться. 35-й псалом. Я прочту с 1 стиха до 5 стиха включительно. Начальнику хора, раба Господня Давида. «Нечестие беззаконного говорит сердце мое, нет страха Божия пред глазами их. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумляться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом». Какая яркая характеристика вот падения личности. Давайте мы немножечко рассмотрим. Рассмотрим для какой цели? Чтобы быть внимательным, чтобы, понимаете, очень важно, как кто-то выразил такую мысль, легче болезнь предотвратить, чем ее лечить. Когда мы замечаем такие штрихи развития нечестивого характера, заметить вовремя, ну, а потом мы немножко позже поговорим, как помочь этому человеку, заметить вовремя и своевременно оказать помощь, не махнуть рукой. Может быть, ребенок живет в трудной семье, где может быть неверующий папа или мама, или недуховная среда в семье. Ребенок брошен на произвол самому себе. Нам Если доверил Господь детей, нам нужно видеть их, и что мы можем, то и сделать в помощь для них. Ну, обратим внимание мы сейчас на первую характеристику здесь падения. «Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его». Льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие. Вот дети, они порой понимают все правильно, но в практической жизни они далеки от практики бывают. Вот, к примеру, они знают, что надо каяться, исповедоваться. И вы знаете, бывает даже вот так вот придут и скажут, вот я хочу покаяться, я хочу исповедаться. И так вот, если поверхностно на это все посмотреть, сказал там что-то ребенок, ты помолился с ним, все, и он пошел. А если так вот постараться внимательно понять эту личность, если вдруг там проявится что-то такое, вот как вот мы видим здесь, льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие, чтобы возненавидеть, будто отыскивает, он не ищет его. А так вот, будто отыскивать, кто-то пошел там исповедаться, и он пришел. Все исповедались, и он, или там бывает в лагере, как, знаете, смотришь, такие массовые покаяния, дети каются, исповедаются, кто-то искренне, кто-то так, все друзья же покаялись, исповедались, а что же делать, ему надо каяться, он остался один, как изгой какой-то. Нет, он пошел там, два слова сказал, а потом смотрит там, все сидят в очереди, ждут, пока там, личная беседа пройдет. И он пришел, там вроде сказал или не сказал. И вот необходимо правильно понять душу ребенка. Сестра вы или вы брат, в работе с ребенком вы постарайтесь его понять, как у него искреннее или неискреннее желание освободиться от греха, есть ли осуждение своего греха, или есть какое-то лукавство. Если лукавство, это уже тоже симптом, уже очень отрицательный. Второе. Слова уст его – неправда и лукавство. Слова уст его – неправда и лукавство. Неправда. Я желаю немножечко здесь на этом слове остановиться. Нужно быть очень внимательным, чтобы понять ребенка. Это неправда или это просто плод его художественного мышления? Неправда чаще всего ярко выражается уже в таком возрасте, именно сознательная неправда. Она будет, может быть, так от 8 лет, может даже от 7, и сюда уже выше. В возрасте до 7-летнего периода особенно 5 лет, я уже немножечко скажу и о возрастных этих. В возрасте где-то около 5 лет, плюс-минус, существует такая особенность – художественное воображение. Когда дети могут выдавать воображение за реальную жизнь. Я приведу один такой пример. Мы в семье купили новый дом. Еще туда не перешли. И дети, те люди уже выехали с этого дома. И дети собрались все, меня не было, и они пошли в этот дом. Все и маленькие, и взрослые, все пошли рассматривать. До этого мы ходили немножечко его посмотрели, без детей. А тут же детям интересно, нужно пойти и посмотреть, что ж там за дом. Пошли. Меня не было там, и жены не было там. Они сами пошли, и все обходили, все везде рассмотрели. И приходит доченька, 5 лет ей. Приходит, и маме рассказывает. Мама спрашивает, дети, как вы сходили, как вам понравилось, что вы видели? И каждый свое, а эта малая говорит, мама, мне так все понравилось. А что ж тебе особенно понравилось? Мне особенно понравились это маленькие поросятки. А где ты их там увидела? Мама, там домик маленький, и он так хорошо сделан, так все красиво там, красиво. И там мама такая большая, и поросятки у нее сколько? Где-то штук 10. И там они и что они там делали? Кушали там, все-все. Жена слушает, откуда там поросята? Думает, откуда же они там взяли? Старшие пришли, она спрашивает, слушайте, откуда там взялись они? Они говорят, не было их там. Она к ней. Как они там, мама, были? Ты их там видела? Видела. А что получилось? Дети пришли к этому сашку, где эти поросята. Ну, и старший все так вот, ну, все показывал, там рассказывал. Вот тут у нас будут поросят, а вот здесь у них будут маленькие. А сколько же это бывает? До 10. Ой. И вот это он все рассказывает, она все это смотрит, все это воображение представляет свое. Так вот, все это она увидела. Она уже увидела, как они кушают. Она увидела, где они гуляют. Все это она увидела. К маме приходит и рассказывает. Вы знаете, ну я, когда пришел домой, жена мне все рассказала, мы посмеялись так. Вы знаете, вот из-за этой дочери у нас в семье бывают иногда и неприятности. Она за телефон и к бабушке. Бабушку любит страшно как. И какие-то события в доме, она за этот телефон и своим художественным воображением. И бабушке полчаса ей рассказывает, а то от счастья, что информация к ней вся приходит. Бабушка приезжает потом, и информация уже одному, и другому, и третьему. А Валя сидит у бабушки на коленях, целует ее, там и в сумке, все к ней. И вот, ну я что хочу сказать, ну пример такой вот. Понимаете, бывает это все неумышленно. Это просто вот, ну повышенная такая эмоциональность. Ребенок это все представил. Ему где-то показалось, что так он это и увидел. Хотя потом, когда мы выяснили, так это где-то так вот ты придумала или ты увидела? Нет, ну я представила, что это вот так будет. Ну вот так. А уже выдала, как будто тут уже такое, и поросята ходят там уже, и все, и все. Братья и сестры, мы говорим с вами вот о таком качестве, слова уст его неправда. Вот если мы где-то когда-то видим неправду в работе с детьми, необходимо определить, что это такое. Это умышленность ребенка или это просто плод его фантазии. Дети могут прийти, я хочу сказать, вот хороший руководитель, он настолько близко живет вот в контакте с детьми. Хороший руководитель все знает, как дома, как папа с мамой относятся друг к другу, как младший к старшим, детишечки, все где-то в какой-то свободной обстановке, все расскажут. Только вот надо нажать правильно кнопочку, вся информация выйдет, все выявят. И вот здесь нам нужно быть особо внимательным, братья и сестры, чтобы ну, понимать правильно, чтобы нигде нам, знаете, вот не проявить такую какую-то строгости ненужной, неправильно, чтобы где-то критике подвергнуть, к стыду, там, к покаянию. Можно где-то, ну так, любезно в шутку все это воспринять, перевести вот так вот аккуратненько. Ну, сказать, что так где-то меньше фантазии нужно, деточки, так вот, и будет все нормально. А можем, наоборот, развить какую-то такую, знаете, беду прям, и там, где нет беды, сделать беду. А с другой стороны, нужно увидеть в детях, особенно детского такого, ну, подросткового периода, увидеть, когда у них есть умышленность в том, чтобы сказать неправду, и чтобы, ну, этой неправдой себя выгородить, себя обезопасить от наказания. Если мы замечаем такую неправду, это тоже симптомы нечестивого характера. Здесь сказано, слова уст его неправда и лукавство. Лукавство. Как объяснить вот это состояние лукавства? Кто может так вот сказать, хотя бы так кратенько? Что такое, ну, лукавый человек? Или что такое лукавство? Пожалуйста. Вопрос для оживления вашего. Ну, сестра Люда, как? Ну, а как это вот непрямой лукавый? Для какой цели? Вот уже братик немножко изворотливый, да? Для какой цели вот дети изворотливые бывают, непрямые, лукавые? Для какой цели? Выгородиться, показать себе лучше, лукавые. И вот когда вот это лукавство проявляется в них, они там, может быть, и плохо учили, и плохо что-то сделали, но они так себя покажут, как будто они все отлично знают, они хорошо отработали, все. И вот когда мы видим такое вот лукавство, это тоже для нас знак того, что надо уделить внимание для личного общения. Неправда, лукавство. Дальше читаем. «Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро». Не хочет вразумиться. То есть мы с ним начинаем какое-то дело, мы говорим о том, что вот нужно сделать вот так и так, а он сознательно противостоит этому. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. Следующее. На ложе своем замышляет беззаконие, а это уже расцвел цветок, что ни на есть, нечестивого характера. Замышляет беззаконие, продуманное беззаконие. Какие они могут быть? Самые различные. Приведу такой пример. Один мальчик говорит: «Ой, у меня живот болит, ой, мне плохо, ой, мне плохо». Ну, руководитель смотрит, прям слезы текут у него, все, ой, мне плохо. Но руководитель думает: а что ж с ним делать? Так смотрит, прямо слезы, и прям плохо, все. Ну давай тебя, ну что ж тебе с тобой делать? А друг говорит: я отвезу его домой, может, у меня и велосипед здесь, все есть, может, отвезу домой? Ну, конечно, может, давай. А вот эти все слезы сразу высохли, как только они из калитки вышли, на велосипед, и полтора часа кататься по городу. Замышляют беззаконие. Ну, это и лукавство сюда подходит. Замышляют беззаконие. А там кто их будет контролировать в это время, когда идет детское собрание? Никто. Они же все. Мама, папа увезли его на занятия. Все там, он уже там находится. Аккуратненько раз. А сейчас всевозможных компьютерных залов, всевозможных развлечений. В любом магазине где-то раз на полчасика клюнул, посидел, поиграл и пришел. У меня живот прошел. Уже все, мы вернулись. Или домой сам пошел. Замышляют беззаконие. Это необходимо видеть, когда дети наши замышляют умышленно, что-то подготавливают, что-то делают. Друзья мои, это все для нас сигналы о их состоянии. Становится на путь недобрый, не гнушаются злом. Становится на путь недобрый и не гнушаются злом. Вот оно уже все. Характер нечестивого ясно проявился. Он уже стал на путь недобрый, не на Божий путь. И он уже не гнушается злом. Он уже в нем участвует, он его уже проявляет. Ну вот мы так кратенько рассмотрели начало падения, развитие падения и результаты падения личности, образующие нечестивый характер. Что же нам делать, когда мы видим такое состояние, когда мы видим такого ребенка? Ну, чаще всего это так вот, я вам сказал, как мы сейчас рассуждали. Брат Коля, у тебя какая была тема? Детство какое? Я это слово упустил. Позднее детство и подростковый период. Это вот примерно где-то вот здесь ищите таких. Да. Что же нам делать, когда мы видим такое? Необходимо вот правильно ценить личность и потом уже вести с ней правильно работу. Какую можно вести с ними работу? Можно проводить общение, личное общение. То есть в таких случаях только дает результат личное общение. Давайте прочтем мы стих, записанный в 72-м псалме. Сейчас, минуточку, я точно стих не помню, просто сейчас... Вот, 18 стих, 72-й псалом, стих 18. Значит, в этом псалме тоже речь идет о том, что праведник позавидовал нечестивому. Вообще, тема о нечестивом человеке – это тема очень обширная в Ветхом и Новом Завете. И вот здесь рассматривается такая ситуация. Асав с переживанием в сердце говорит: «А я едва не пошатнулся, не поскользнулся, я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых». И вот здесь рассуждение идет о нечестивом. И вот здесь такой стих мы сейчас с вами прочтем. «Когда он вошел во святилище, когда он уразумел конец их, и он так свидетельствует, так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их пропасти». Вот уделяя личное внимание таким детям, личное внимание, как необходимо им показать, к чему приведет их состояние. Они стали на скользкие пути. Что такое скользкие пути? Даже вот те, которые ездят, дети по дорогам, они знают, как неустойчиво ведет себя транспорт на скользком пути. Это большая опасность уйти с дороги и подвергнуть риску свою жизнь. на скользких путях, где-то поиметь общение, повещевать ребеночка, ты стал на скользкий путь, у тебя неправда, у тебя лукавство, у тебя там или воровство, у тебя там еще что-то, ты на скользкий путь, у тебя все симптомы нечестивого человека, безбожника. Ты посмотри, в кого ты превращаешься. Ты стал на скользкий путь. Второе место можно выделить книга Притчей, 10 глава, 27 стих. «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». Ты стал на скользкий путь, твои лета могут сократиться. Вы знаете, мы трудимся в зонах для заключенных. Мы трудимся в женской и мужской зоне. А друзья из Белореченской церкви, из Майкопа, они трудятся в подростковой зоне, в детской зоне. Вы знаете, сколько там находятся тех подростков, которые совершили такие преступления, за которые они находятся сейчас в подростковой зоне, потом они перейдут уже в зону по исполнению 18 лет, и у них порой сроки немаленькие. Лета же нечестивых сократятся. С детьми подросткового вот этого периода нужно говорить еще и об ответственности за их жизнь, за их поступки, которые они могут допускать. Сколько бывает вот преступности со стороны детей у нас сегодня в обществе. И не исключено, что и наши дети могут быть подвержены этой опасности, попасть в какую-то ситуацию и попасть за решетку. Друзья по улице или с дома, где-то какие-то общения, человек отходит от Божьего пути, становится на скользкий путь, лета твои могут сократиться. Вы знаете, так вот, в зоне приходилось мне беседовать, я просто отвлекусь, и с большой жалостью смотришь, человеку дали 20 лет. 4 года он отсидел, ему еще такой срок, он сейчас покаялся, получил возрождение, видно, живой христианин стал, оплакивает все прошлое, но ему еще столько лет сидеть в заключении, поломанная жизнь, а ему всего каких-то там 20 с небольшим лет. А что его еще ожидает? Поломанная жизнь. Вот где-то и на эту сторону жизни нужно обращать внимание. Какие могут быть привести последствия вот твои связи, твоя дружба с неверующими, в какие можешь ты попасть, ну, обстоятельства жизни, что и лета твои свободы могут сократиться, и лета жизни могут прийти вот к какому-то такому, ну, концу. Еще какое можно мы обратить внимание? 15 глава. 15 притча тоже, 29 стих. А это очень сильное место. «Далек Господь от нечестивых». «Далек Господь от нечестивых». Это же такое сильное место. Вот где-то сесть с этим подросточком, открыть этот стих, побеседовать, показать его характер, его поступки, показать. А нечестие, оно все проявляется в делах. Апостол Иуда об этом очень ясно пишет. Нечестие через дела проявляется. И потом прочитать ему даже такое место и сказать: «Далек от нечестивых Господь». Далек. Как ты дожить, если без Бога? Так спросишь, ты думаешь без Бога жить? Нет, только с Богом. Так если у тебя такие дела, то Господь от тебя будет далек. На что ты будешь рассчитывать? Еще прочтем. 21 глава. Это все меры увещания. 21 глава притчи, 27 стих. «Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее». Жертва нечестивых, мерзость. Притчи, 21 глава, 27 стих. Жертва нечестивых, мерзость. Сесть, обнять его и поговорить с ним и сказать: «Коля, Ваня там или Валя, ты вот хочешь участвовать в собрании, ты желаешь выходить с детским хором или с группой петь, ты желаешь поехать на благовестие, а ты пойми, вот твоя жизнь, Твоя жизнь вот такая. А все твое служение, оно будет мерзостью пред Богом. Бог и служение группы даже не примет от того, что у тебя такие дела, у тебя такое состояние. Ты обрати внимание на это. Жертва нечестивых – мерзость. То есть то служение, которое ты совершаешь, это мерзость для Бога. Бог вообще не презрит даже на все это. Это чуждо – мерзость. Жертва нечестивых – мерзость. И еще одно место, хотя мест таких много, я только некоторые такие яркие стихи выбрал для того, чтобы они нам когда-то были в помощь для беседы, увещания вот таких людей. И еще давайте можете отметить Псалом 36:38. Псалом 36, стих 38. «А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет». Сесть когда-то вот рядышком и поговорить. У тебя нет никакой будущности. Никакой. Если это девочка, поговорить о будущности ее как девочки. Ты так себя ведешь? Как сложится твоя жизнь, если ты такая девочка? Или если ты такой мальчик? У тебя никакой нет будущности. Ты сегодня осквернишься в одних, третьих, в последующих грехах. Ты никогда не можешь совершать служение. Ты никогда не сможешь быть пресвитером, ты никогда не сможешь быть женою пресвитера. Вот твоя жизнь, она приведет тебя к такому, у тебя нет никакой будущности. Будущность нечестивых погибнет. Это в области земной жизни. А можно сюда же еще присовокупить вот тема рассуждения вечной жизни. Ведь далек от тебя Господь, у тебя никакой будущности нет. К чему все это приведет? Заигрывание с грехом, оно кажется приятно детям. Но необходимо указывать на последствия, к чему все это приведет. Братья и сестры, так вот мы немножечко, конечно, пространно уже стали говорить. Мы будем заканчивать сейчас. Мы с вами сегодня порассуждали о трудных подростках, о состоянии, которое можно характеризовать как нечестивые дети, у которых только Бог на устах, а в сердце его нет, у которых уже в сердце жестокость, который вот под 35-м псалмом мы просмотрели такой букет грехов, как хочется, чтобы, видя вот такое состояние и к чему придет дело, нам оказать любовь, пастырской опеки. Не просто укорить, не просто обличить, не просто вот унизить его, может, перед всеми, что ты нечестивый тут. Нет. А протянуть руку помощи, помочь этому ребенку выйти из этого состояния. Пусть Господь нас в этом благословит.